Следующий пункт, страница 219. Ну, находимся в самом разгаре рассуждений о ближнем и дальнем Макефе, где на примерах мы прояснили, ну и еще углубили по отношению к предыдущему вот этому маймеру, где эти рассуждения начинались по римскому, углубили понимание того, что такое бесконечный свет вверх до бесконца, вниз до беспредела, вот этого ближнего и далекого Макефа, а ниже Макеф прямого и отраженного света, это формы существования божественного света, которые принципиально различаются друг от друга в том, что первый находится, выражая словами Маймера, в движении привлечения и раскрытия, другой в движении сокрытия. Один принципиально находится в рамках раскрытия, в рамках возможности раскрытия. Эта возможность может реализовываться, не реализовываться, там, зависит от обстоятельств. Но сам по себе свет, он имеет отношение к раскрытию, поэтому ему присуще раскрытие, даже когда он в сущности. В примере с учителем, это вот рассуждение, которое учитель проводит, вроде бы внутренне, как бы для себя, но, в смысле, не для себя в том-то и дело, для ученика, но внутренние, они все равно для ученика. Ученик от них что-то получает, от этих рассуждений учителя, вроде бы наедине с собой, вроде бы в качестве там, всего лишь подготовки, обмозговывания излагаемого материала, в качестве подготовки к уроку, все равно ученик от них что-то получает. С другой стороны, дальний Макеф – это начало, которое принципиально скрыто. И поэтому даже тот свет, который раскрывается от постижения внутренним образом в учителе, он все равно остается на уровне внутреннем, он остается в сокрытии, и более того, вот он нацелен на сокрытие, нацелен на устранение. И раскрывается он только через одевание, вскрывающее одеяние. Вот мы привели пример подобного рода раскрытия в Мишле и Шлойма, или в рассказах Торы, в которых содержатся глубочайшие тайны, но эти тайны не выглядят как тайны, они не выглядят, мы в них не улавливаем глубины, не ощущаем глубину. Внешне они выглядят как быт такой законченный. Ну вот в этой разбивке, вернее, в разбивке Гемшиха, это пункт Юдзайн. «Веа дугма мизе юван ли майла бяшны иньоним, маша иринсеев, гули майла майла один кейс, вли мата мата один тахлис». Подобие этому свыше, то есть, ну, сейчас мы остановились в рассуждениях в основном на примере. То есть, долго с этих позиций разбирали пример с учителем. Учитель-ученик. Учитель не может дать ученику, вернее, всего лишь какой-то фрагмент знания учителя обращен к ученику, и тот не весь выходит наружу. То есть ученику вербально передается только какая-то ничтожная, в общем-то, часть того, что предназначено для него внутри учителя. И собственное знание учителя, вот что-то закрытое, укрытое в нем. Укрытое, вот так вот, фатально укрытое, то есть которое никогда не выйдет наружу, всегда будет находиться в сокрытии, и в буквальном раскрытии не выйдет наружу, вот как рыба в начале предыдущего пункта сказал, никогда. Так вот, что теперь мы отсюда можем вынести для наших рассуждений более общего плана в отношении бесконечного света, который вверх до бесконца, вниз до беспредела. «Демаши ли мата мату адын тахлис хуа эйш бифхина шайхус эл иломис». «Вниз-вниз до беспредела». Цитата, естественно, да? Это свет, который находится в ситуации с какого-то отношения к мирам. У вихвалусы губхина сгилы беатсмусы, если говорить общим порядком, это тот свет, который в самой сущности раскрывается. Вегиней Исаб Пиркидраби Лезер, вот написано в такой книге, «Ад шилой нивраэлам гояху ушмой бельвад». До того, как был сотворен мир, был только он и имя его, согласно разным комментариям, слово «бельвад» надо по-разному понимать. Дегу, ну, либо только он и его имя, либо только он и имя его в нем. Дегу кои ал эцмаэйр. Что в этой фразе что? Был только он и имя его. Понятно, что нахождение его и имени его, оно никаким образом не нарушает единство. Особенно того единства, которое существовало до сотворения миров, когда его вообще ничто не нарушало в принципе, даже с точки зрения внешней, с точки зрения там, видимости, с точки зрения божественного замысла. Поэтому понятно, что он и имя его – это какие-то аспекты божественности, которые не нарушают его единство. Так что же подразумевается здесь под «он» и «имя его»? Он указывает на существо света, на сущность света. «Воймер алзе губхинас нистер вегелам». И Рэбе отмечает, что здесь Раби Лезер, он, вернее, Пиркей де Раби Лезер, я не знаю, можно ли говорить о том, что это книга авторства именно Раби Лезера. Ну вот, предположим так. Составитель этой книги, он сущность света называет «гу» в третьем лице. Мы уже говорили, что местоимение первого, второго и третьего лица – это не это конструкция из первого, второго и третьего лица местоимения не случайно. Она описывает взаимоотношения между субъектом и объектом достаточно полно. Первое лицо – субъект, второе лицо – вернее, не между субъектом и объектом, а между, ну, скажем, между людьми. Между людьми и участниками разговора. Первое лицо – это я, второе лицо – или мы. Второе лицо – это то, с кем я разговариваю, кто стоит передо мной, к кому я обращаюсь. Ты и так далее. Третье лицо – это нечто стороннее, то, что мы обсуждаем, но мы по определению не видим. Мы обсуждаем, первое лицо обсуждается вторым лицом, третье лицо при его отсутствии. Потому что в присутствии третьего лица его называют как-то иначе. Так вот, он, согласно этикету, я имею в виду. Так вот, составитель Пиркей де Раби Элиэзер называет сущность божественного света в третьем лице, которое на иврите называется Лошен Гелем, Лошен Нистер, называет в третьем лице, указывая на его скрытость. Де Эцема Эргунелла Венистер. Сущность света, она скрыта. Вегайны шейны бегедр гилы гамбе алсмусы. То есть, ну, от кого она скрыта? На первый взгляд, вот в этом, в ситуации до творения еще нет зрителя. То есть, существует только он и его имя. От имени она скрыта, что ли? То есть, от чего она скрыта? Имеется в виду, что она скрыта по своей сути. Она также в сущности находится в другой форме существования. Вот в этой вот ее вектор обращен в другую сторону. Он не направлен на раскрытие никак. Он именно характеризуется, от его характерной чертой является сокрытие. «Вешмой кои алагилу виспашту заир». «Ашмой», имя его, указывает на раскрытие распространения света. «Вейду адебешмой арей ештей мадрейгес». И известно, что вот в этой идее «шмой», идее имени, есть две ступени. «Шмойс вешейм». Имена и имя. «Де шмойс шеймейс», вернее, надо, наверное, читать. «Лошен рабим вешем лошен йохит». Ну, понятна разница между этими двумя терминами. Имена во множественном числе, имя в единственном числе. «Дешеймес лошен рабим, гэм эсэ сфира загнузис бма ацилан». Имена во множественном числе – это 10 сферот, как они захоронены в эманирующем их начале. В кавычках, естественно, захоронены. То есть, вот включены в эманирующее их начало, еще не вышли наружу, они там как в копилке. Да? Это то, о чем говорится, Всевышний до творения он прикинул, а слово прикидка, то есть предсмотрел, предвидел, представил, наверное, да, ну, прикинул лучше всего, потому что действительно похоже на смысл этого слова, шиир бе ацми, отмерил самому себе, дословно, прикинул в самом себе, как это оно будет дальше в действии. Вот это в самом себе, это в смысле в самом себе воссоздал конструкцию, которая в будущем будет в кавычках отдельной, будет предъявлена как отдельная. «Вешему лошен йохиду маши деин сведеэйн миспарли сфирейс». А «шем» – это единственное число, имя в единственном числе. Понятно, и то, и другое указывает на сферы, и то, и другое указывает на идею проявления божественности. Шеймес на 10 сфер за генозис, а шем указывает на, будучи в единственном числе, указывает на сферы, у которых нет числа. Уштей пхинесейлу гэм гилуй баацмусы изборэху, воли дэй гилуй гамбей ломис бхинесуэр пними бхинесуэр макев. И вот эти два начала, они оба, будучи именно шеймес, то есть обращенными на раскрытие, обращенными на второе лицо, скажем, они представляют собой, они находятся в раскрытии в сущности его благословенного и приходят к раскрытию также в мирах. На первый взгляд можно сказать в связи с этим, в связи с тем, что они в раскрытии там внутри, в сущности они приходят к раскрытию также в мирах, становясь в этой форме раскрытия, проявляясь, являясь, вернее, скажем так, светом, наполняющим сосуды, и светом, окружающим сосуды. Шезеуа ашориш дештей мадрегис мималы куламин зови куламин. То есть, это источник двух аспектов, наполняющих светов, окружающих светов. Авол гу кой алецамае ишейн бегедр гилы вам шоха клол бейломис. Ну, и здесь, если я правильно понимаю, под окружающим светом подразумевается Соев Кол Алмин, который вот Соев Кол Алмин, ближний макев, именно. То есть тот макев, который там, в перспективе, скажем, может стать пними, который в принципе обращен на миры, поэтому называется в соответствии с известным диюком, который мы все время используем, Соев Кол Алмин. Он окружает, но он окружает что? Окружает он миры, поэтому разумеется, он имеет к ним отношение какое-то. А волгу кое алецама эрши ины бегедр гилы вам шоха клол бей ломис. Но с гу, вот это вот гу, он, относится к сущности света, которая не находится в принципе в рамках раскрытия и привлечения в миры. А драба гу мисалы мискалы бы отсмусы. Но напротив того, вот это вот гу, игу, он здесь отличает, что интересно, да, от сущности божества. Он имеет здесь в виду сущность света именно, а не божества. Так вот, это самое гу, оно в третьем лице, что указывает на сокрытие выше, оно не находится в раскрытии, в привлечении никоим образом. То есть в миры оно не привлекается совсем, напротив того, оно скрывается и включается, оно направлено туда вверх, наоборот, снизу вверх. Включается в сущность его. «Овхина у мадрейга зои мья никрис бэбэшэм ойцар». И вот это начало называется сокровищницей. Ну, понятное дело, что это разговор в Гемшихе Босе Лигане, он направляется в сторону разговора о сокровищах, которые выдаются армии и так далее. Декшемша эйцер арейгу сосом венейла мейн коль. В чем идея вот этой вот сокровищницы? В чем идея, вернее, сокровищницы вообще? Сокровищница – это то, что принципиально скрыто от всех. Это тайник, в котором хранятся богатства, которые никому наблюдать даже не разрешено, тем более использовать. Кен пхина за ацм за рейсосом в нейлом влез маршуват фисабей. Также сущность божественного света, это драгоценная вещь, которая скрыта, не, и как выражаясь словами внутренней торы, мысль его, ее не постиг, и мысль его не постигает вовсе, в смысле вот, не только сущность божества, но и сущность света. Губхина за азмус сборах дейн лой руасу. Это сущность его благословения, сущность благословенного, о которой сказано, глаз не видел ее. Айн лой росу и лаким зуласеха, продолжение стиха, да, глаз ничей не видел этого начала, кроме тебя одного. Вагина амшох, что отсюда понятно, почему он здесь называет асмус сборах, сборах не очень понятно, потому что выше он различил, на мой взгляд, между этим началом и сущностью, непосредственно сущностью божества. И более того, сам пасук об этом говорит, айн рос и лаким зуласеха, глаз ничей не видит, кроме тебя одного. Значит, есть ты и то, что ты видишь. Вагина амшохас бейсгалус эйцараэлен гу ракбишвильницу ахмилхомал на цеха заминагет. Тут мы возвращаемся к теме на совершенно новом уровне, на мой взгляд, к теме о нецах, о победе, ради достижения которой король готов абсолютно на все, включая жертву собственной жизнью, ну и тем более разбазаривание богатств, даже тех богатств, которые копились в течение поколений, и совершенно, ну, их неприкосновенность была святой, вот готов также на реализацию этих богатств. Так вот, только ради победы в войне, для того, чтобы опрокинуть противника, для этого возможно привлечение и раскрытие также и этого ойца, также и этого хранилища, этой сокровищницы. «Веканал ба амошл дебешвиль ницуах мелхома пойзахам изаэйцерес вахасуми михусим мидуэр дуэр». И, как говорилось выше, что ради победы в войне, вот есть, открывают также сокровищницы, которые запечатаны и сохранились в опечатанном виде из поколения в поколение. А шарадугма мизе юмор лимайла, пример чему подобен свыше, дексиев, как написано, мой церов мицрейсов, шеико бихойры мицроем, там написано в дире, мой церов мицрейсов, выводящий ветер из сокровищниц своих. О чем это говорится? Говорится о побитии египетских первенцев. Дебишвили лираки с бхели мисроем, замерами мисроем, вегвулем, в чем идея? Ну, то есть, с точки зрения простого смысла, речь идет об освобождении из Египта. Ну и, в общем, там прицельно не говорится вот это слово «Ицройс», выводящий ветер из сокровищницы. Обычно на слово «сокровищница» мы и внимания-то не обращаем. Всевышний вывел ветер, который обусловил рассечение моря, вот, который дул так, что произошло рассечение моря. И в результате этого египтяне погибли, кстати говоря, это не казнь первенцев, ха-ха. Так что это, наверное, неправильное понимание в принципе, потому что первенцы погибли не на море, а первенцы погибли в Египте, а не во время казни первенцев, а на море, где был ветер, там другие события происходили. Интересный момент, никогда не думал, не задумывался, как о многом другом. Так вот, для того, чтобы побить египетских первенцев, а что здесь подразумевается под египетскими первенцами в контексте наших рассуждений? То есть, Египет – это Мицраим от слова «мейцорим» и «гвулим», от слова теснины и ограничения, рамки и ограничения. Бехойры и Мицраим, гэм тойкев и ойцам аклип. А что такое Бехойры и Мицраим, первенцы Египта? Ну, вот это вот первородное начало, первенцы, в которых реализуется сила отца в наибольшей мере. Вот это вот, значит, это то из Египта, что является наиболее крепким, отборным, сильным. Вот это тойкев воицам аклипес. Аклипа, то есть это сама мощь и сила клипы, начало противостоящего божественности. Увешвильзе мойцерох мицрейс. Так вот, ради этого Всевышний готов выводить из своих сокровищниц ветер. Ну, что, то, что ветер, в этом контексте нам как раз не важно слово ветер, на мой взгляд. То есть важно, что он готов как-то приводить в действие то, что находится у него в сокровищницах, и вроде на действие не было никак обращено. «Вейса бетикун изэр тикун самых тэс руа гавайя дуа вир кадмо». А вот и на самом деле слово «ветер» здесь тоже играет роль. Рэбе поясняет, какую. Написано в тикун изэр в таком-то месте. «Руа гавайя» – это первичный воздух. «Дэгини иксиев кигои го». Написано в «Песне на море». «Гоэй-го» от слова «геонус», «величие», да? Всевышний там возвеличился. «Ветиргем из гой алгемегейваснаю». И торгум переводит, переводит вот этот, ну, довольно трудно переводимый, на самом деле, с точки зрения грамматической, в пассаж. «Гоэй-го». Торгум, перевод на арамейский, Ункелсу, переводит это как возвеличивающийся над возвеличивающимися. По-русски тоже не выговорить. «Изгой алгисена веедуа гейвосна», вернее, здесь. «Веедуа дегоейго гупнимиуса кесар». Да, так вот, Всевышний, он возвеличился над возвеличивающимися, в смысле, превзошел, как задавил то начало, которое возвеличивается. А что это за начало? Это клипа. Вот над этими пхойрой Мицроем он одержал победу. Это было возвеличивание над возвеличивающимися. Так вот, известно, что «Гоэй губ пнимиус акеса дешежи пхинас пнимиус ваацмус эйн сейф». Известно, что ссылается Рэбе на Тойровер в таком-то месте и еще на разные места, что Гоэй, вот это вот, ну, вот это вот величие, о котором в песне на море говорится, величие Всевышнего, указывает на аспект кесар, корнем которого является внутренность и сущностность бесконечного. «Ве гиуса дилей», и в чем заключается его вот это вот гиус, в чем заключается величие его. «Сус ве рейхве рома вайом», продолжение там в песне. Значит, что Всевышний возвеличился над возвеличивающимися, а в чем он возвеличился? «Коня и седока его бросил в море». «Дешойреш анецах губы фнимиус акесар». О чем идет речь? Что вот, то есть вот это вот начало «Гоэй-го», мы сказали, что это внутренность кесар, вернее, процитировали внутреннюю Тору в том ключе, что это начало относится к сущности кесар. Оно является тем, что выводит, определяет выведение ради победы в войне, выводит также содержимое ойцера, содержимое сокровищницы в действие, в преодоление вот этих вот первенцев Египта, то есть начало такого противостояния, чтобы преодолеть противостояние божественности. Так вот, корень победы, то есть направленности на победу, скажем, да, шойреш анецах, корень нецаха, находится во внутренности кесар, канал беамош лдемидес анецах на туа умушеш брецам анефеш лимайдами кейхаса гилуим, как выше, мы, выше это как раз в предыдущем маймере, который позапрошлый, на сайте, на него сноска будет сегодня, с Божьей помощью, на его начало. Так вот, свыше мы сказали, что качество нецех, оно укореняется в сущности души, как она выше раскрытых сил. Вот это начало, оно же, кстати говоря, ойцер тоже, оно реализуется в действиях, в действии преодоления оно также реализуется и, наверное, и только в этой ситуации реализуется в действии преодоления противостоящего начала. Ютхес. Ваинин гуда гина иксивы гам нецах исроил ло ешакер. Идея заключается в том, что написано, также победа Израиля не обманет дословно. Велой Йинахем и не передумает. Кило йодам гул Йинахем, ибо не человек он для того, чтобы передумывать. Это пасук из Танаха, не помню откуда, ну и в общем, и по идее не должен. Значит, Нецах Исруэл, ну, понятно, что под Нецах Исруэл подразумевается некий аспект божественности. Так вот, этот аспект божественности, который внесет в себе победу Израиля, скажем, Нецах Исруэл, он не подведет, не передумает, и потому что он не человек, чтобы изменять мнение, да, чтобы передумать. Да не хумин шайх рагбит с ее родом. Что мы здесь должны отметить? Значит, в принципе, идея «думал, передумал, придумал, раздумал», вот это вот все, имеет отношение только к мирскому, строго говоря. Да? То есть, божественность в своей сути, она «ани авай лиш аниси», «я Бог не изменился». То есть, там есть постоянство, неизменность, все предопределено. Там нету такой идеи «думал-передумал». То есть, это только на уровне проявлений божественности, там, где есть человек, сидящий на престоле, подобие человека, наподобие престола, как подобие человека, вот это вот «цию родом», человеческий образ. «Деодом гум мойхину мидис», то есть, там, где божественность представлена в форме, в которой мы можем выделить идею разума, идею эмоций, вихайну мидис алписехл, где эмоции управляются разумом, висехл ашайхла мидис, а разум имеет отношение к эмоциям, вазе шайх нихумин, там может быть нихумин. Кстати, в любом значении нихумин это также утешение. Векмой бы мидей зары йохал из шины мехесет ладину медин лехесет. И в самих мидей много мы находим ситуаций, например, потоп, где Всевышний там гневается, а потом он перестает гневаться. Там он гневается, а потом прощает. Так вот, может происходить переключение, как бы изменение с хесед на суд, с суда на хесед. Викмой алдерах мошел кашер тхила михаев сихлейши ейха вейсей арейгу ейха вейсей. Как в человеческих взаимоотношениях. Человек мне первоначально понравился, и мне казалось, что его следует любить. То есть, ну, я увидел в нем такие качества, которые произвели на меня впечатление, показались мне привлекательными. Значит, ну, поскольку я увидел эти качества, то мой рассудок подсказал мне, что это очень, что к этому человеку надо относиться хорошо. Вахарках Михаев сихлыши яснаею. А дальше события повернулись так, что мой разум показал мне, что надо ненавидеть этого человека. Не запах мягкого выкирув лирихук. Что происходит? То есть в результате хода жизни, вот опыт мой подсказывает мне то так, то эдак. И вначале я был направлен на любовь и близость, а потом я переключился, как бы бросило меня в другую сторону, и я перешел к ненависти и отдалению. Вехенлихэпэ и наоборот. То есть, к кому-то я относился первоначально плохо, потом вдруг увидел, ну, оказалось, что это, в общем, не такой плохой человек, и даже более того, ну, он как-то в результате оказался мною любим. Дышины амидис губо алпиасехл шемихаев ашину ябу. В результате чего подобного рода изменения происходят? В результате действий разума. разум как-то определяет, значит, то так, то этак, я, мои наблюдения таковы, из этого делаю какие-то выводы. «Векмойхан юван бемидейс лимайло», подобно этому в отношении «мидейс свыше», в кавычках эмоций. Как, например, ну вот пример как раз с потопом. И огорчился в сердце своем Всевышний Кавиоху, и сказал: Бог, сотру я, и так далее. Сотру я, в смысле, ну, мироздание. Это качество суда. В ахарках ништан и лераха. А потом это качество суда, оно превратилось, выражаясь словами Раши, в том месте превратилось в качество милосердия. К мыши косу, лои си влекал лейд хулу, лои си войла кейс хулу. И более того, это милосердие, оно проявило уже в послепотопный момент, оно проявилось в виде решения больше не проклинать мироздание в целом и не побивать, не устраивать вот таких вот катастроф, которые бы побили все мироздание в целом. Вим кейн, гоешин, ну и, собственно, прекращение потопа было связано с включением качества милосердия. Вим кейн, гоешин, один лехесед, медин лехесед, убо аль еды атам. Если так, то есть что произошло там? Дин переключился на хесед. И произошло это в результате определенной причины Шетхила, Гоя, Там, Михаев. То есть вначале, первоначально Всевышний же не потоп устроил не моментально. Не то, что там кто-то что-то не то сделал, и значит, сразу начался потоп. А это был долгий процесс. Всевышний в течение многих лет терпел, вот, не противоречащий его воле образ поведения людей. Ждал, может, они совершат шуву, прикладывал определенные усилия к тому, чтобы указать людям на необходимость совершения шувы. В частности, вот Ноах в течение долгих лет он строил ковчег, распространял знания о том, что если люди шуву не совершат, то произойдет катастрофа. Ну, тем не менее, вот шува совершена не была, и в результате причин для осуществления потопа оказалось достаточно, чтобы он действительно практически произошел. Вот для этого был там. Вначале был там, а Михаев. Вначале был там, который... то есть, вот, были причины для того, чтобы обвинить человечество, скажем. На самом деле, не только человечество, мироздание в целом, для того, чтобы были аргументы у обвинения, скажем так. В Ахарках там Мизаки, а после этого появились аргументы у оправдания. И тогда ситуация поменялась, то есть отношение, скажем, Всевышнего к мирозданию стало другим, Всевышнего в этом смысле. И также на уровне разума возможно вот это вот изменение, да, я передумал, я думал так, а теперь я думаю иначе, оцениваю так, оцениваю иначе. Дихсив, как написано, «Вехол ецер махшевес либи рак ро», и всякое побуждение, ну, как раз вот после потопа, Всевышний признает за человеком, что всякое побуждение мысли или сердца его только зло. «Вим кейн сэхл бэсфора зой хи валиес бмидес мидес один хулу». Вот это значит, вот эта фраза, вот очень интересный такой, ну, не парадокс, а забавный момент, что в начале потопа Всевышний говорит, что всякое побуждение сердца, мысли сердца человека только зло. И это стало разумным аргументом, определило позицию, которая включила качество суда, которая обязала обвинение, которая обусловила обвинение. В ахарках ништаны атам кадихсив, а после этого изменилась ситуация. А как изменилась ситуация? Всевышний сказал: «Киеср лево одам рамин уров». ибо побуждение сердца человека злое с его, с того момента, когда он вытряхивается из утробы матери наружу. Ну, это с точки зрения толковательской, наверное, в каком смысле, хотя Раши приводит это толкование, с молодых ногтей. Вехивом бемидозарахами. И это стало основанием, аргументом в пользу включения качества милосердия. Ну, и совершенно очевидно, что аргумент один и тот же практически. То есть, в первом случае Всевышний говорит, что человек, он по своей натуре плох и решает его уничтожить. А во втором случае Всевышний говорит, человека с молодых ногтей у него побуждения ужасные. В смысле, что он плох вот по своему устройству. И в результате принимает на основании этого обратное решение. Сжалиться над мирозданием и, в общем, прекратить потоп. Так вот, это изменение происходит со стороны воли. Уверотсен, арей, гам, бой, ейш, мидейс, вегам, мидейс, шаберотсен, вы там, как комус. Происходит со стороны воли. Если я правильно понимаю, почему-то здесь не проговаривается эта идея, проговаривается в другом месте, что вот этот один и тот же аргумент, фактически, он получает разную оценку с точки зрения воли. Что, мол, в первом случае, что человек настолько плох, что его можно только уничтожить. Вот, значит, происходит потоп. А во втором случае, что человек, ну, он настолько плох по своей природе, что с него взять, если я правильно понимаю. И поэтому, ну что ж делать-то теперь? Вот он вот такой вот у нас человечек. Уворотсен, ары, гамки, гамбой, ейш, мидейс, вэгэм, мидейс, шеберотсен, вэтам, комус. И в родсене, в области воли, там тоже есть эмоции. Это эмоции, заключенные в родсене, то, что называется там, комус, скрытый мотив. Дезэ гуфа, маши ништанами, там, бэсэхл, бэсвурахас, к мойшему вурбу моки махара, рэйзэ, алпиа, родсен. Что вот это вообще все, что человек меняет свое мнение, значит, у него есть один аргумент, другой аргумент по поводу одной и той же ситуации, в смысле, человек не очень изменился с до потопа до после потопа, как объясняется в другом месте, это все происходит на основе родсена. Делиахар, де ваирах, авая, зрех, нихеях. То есть, после того, что изменило этот родствен в конечном итоге, вот когда Всевышний заключил союз с Ноахом, то, что он обонял, ну, дословно, обонял запах благовонный, это Ноах принес ему жертвоприношение после выхода из ковчега. «Деразы де курбана ойла адразу де инсейф». Тайна жертвоприношения поднимается до тайны бесконечного. А с ним шех пхина с родствен ходишь, так вот, была привлечена новая воля, была привлечена новая воля, с точки зрения которой, возможно, было, активировалось, дурацкое, конечно, слово, качество милосердия. В им кейн шаях бой нихумин вихарота. Если так, то в отношении этого начала актуальны нихумин, передумка, скажем, изменение мнения и раскаяние, в кавычках, по поводу произошедшего, скажем, «омным колзе, губи, циюрод», но все это, даже на уровне родствен, понятно, что здесь мы, когда мы говорим о миде, сехел, то это вот именно эмоции и разум относятся к внутренним силам души, то есть силам, которые одеваются в сосуды души, у которых есть инструменты на уровне, в том числе телесном. Родствен это уже выше, это на уровне макифин, на уровне окружающих сил. Но так или иначе, и родствен тоже, он вписывается в человеческую структуру в этом контексте. То есть, все вот это изменение, когда один мотив, другой мотив. Хорошо, вначале мы смотрели на эту ситуацию с более поверхностной точки зрения. На самом деле, это не то, что более поверхностная точка зрения, а просто бывает так, бывает эдак. Говорили о мотивах для обвинения и оправдания, как они определяются разумом, потом мы поднялись выше, то есть я думаю вначале так, потом думаю так. Судья получил такую информацию, потом получил сякую информацию. Есть аргументы, аргументы перевесили в пользу обвинения, перевесили в пользу оправдания. А потом сказали, что там может быть одна ситуация, и человек принимает решение по поводу этой ситуации, оценивает эту ситуацию так, а потом совершенно иначе. Как это понимать? А потому что на самом деле определяется дело волей, и вот эта воля, она может сработать по-разному в разных ситуациях. Вот, скажем, Всевышний. Вначале человек был плохой, поэтому его надо уничтожить, а потом человек плохой, ну и надо его пожалеть. Так вот, все это так или иначе на уровне циюр одам, на уровне вот этой антропоморфности, на уровне человекообразности, если мы говорим о божественности, да, мидис умойхин, на уровне мидис умойхин, гам макив де мойхин пхинес росен, и также, да, и также на уровне, понятно, что здесь опять про ближний макив, также на уровне макив, родственник воспринимается как ближний макив, каким он, собственно, является в определенной интерпретации. Также макив мойхин, макив, окружающее начало по отношению к разуму, то есть родственник. А волбифнимию за кесар, но на уровне внутренности кесар, лего итмар, али итмар ли смола бихаятика, где, о чем говорится про внутренность кесар, то есть про аспект атик, говорится, нет левой стороны в атике, то есть там нет вообще дробления на вот эту структуру, правая и левая сторона, середина, голова, тело, ноги и так далее. Да и иншом пхинас мидис, ловелой там комус, там нету вот этой идеи разнообразия мидис, скажем, и следовательно нет идеи там аргумента туда, аргумента сюда, даже в скрытой форме, как мы сказали, в Родсон есть там комус, скрытый мотив для того, чтобы, так вот, мотива туда или сюда там нету, в правую и левую сторону, скажем. «Вегули майдами циюродом» – это начало, оно выше очертаний человека. «Везеу кили одам гули нахэм». Вот тут теперь мы понимаем гораздо более глубоко тот стих, который мы вначале процитировали. «Нецах Исроэль». Рассуждаем-то мы про «Нецах», в общем, продолжаем рассуждать. «Нецех Исроэл ло ешакер». «Нецех Исроэл не обманет и не вло енахэм». А почему? Потому что этот «нецех», он находится на том уровне, где «лой одам гу», на уровне над антропоморфностью, на уровне над человеческой структурой, правая и левая сторона, и так далее, голова, тело. «Лой одам гу енахэм». Так вот это вот «везеуки лой одам гу енахэм» – это то, о чем говорится, ибо он не человек, чтобы передумать, изменить позицию. «Дебифхинас кило йодам», потому что на уровне, ибо не, он не человек, «дэхайну машили майлами циюродам мейни шаях инина нихумин ваахарота», на уровне выше человеческой структуры не актуально. Вот это вот нихумин, возможность изменить позицию, возможность изменить отношение к ситуации и раскаяние, в смысле, ну, вот, ситуацию, когда возможно передумать и так далее. Это и для нас что ценно, что этот уровень является источником, является корнем для «нецах». «Нецах Исроэл, лой шакер, лой одам гу».